Постоянно и постоянно напоминает Христос об этом. Душа дороже, дороже всего. Не отдаст ли человек за душу свою всего, что он имеет? Сам факт воскресения Христова говорит нам о том, к чему призван человек. К чему он призван. Напротив, Антихрист привлекает взор человека исключительно только к земным, так называемым, ценностям. Только и больше ничего. И это наступит. Это наступит. Уже наступает. Вы видите, уже мы приближаемся. В чем была ошибка древних многих христиан? В чем была ошибка у нас на Руси даже, когда они перестали высчитывать Пасхалию и так далее? Они смотрели только на свое, вот это маленькое пространство русского государства. В чем ошибались другие народы? Они смотрели только на эти маленькие регионы. А оказывается, напротив, то, что нас ожидает, будет носить всемирный характер. Это человек, который будет всемирным правителем. Слышите? Всемирным, а не над одной страной. И представьте себе, что он сделает. Он делает то, что ищут люди. Когда будет одно государство, естественно, не будет войн. Не будет войн. Какие гигантские средства высвободятся, вы же понимаете. На вооружение идут самые основные расходы. Во всех, можно сказать, государствах. Какие гигантские средства. А если будут установлены еще законы, строжайшие, смертная казнь за какое-нибудь небольшое совсем преступление. А если при этом будет установлено с помощью компьютерной техники полный контроль за каждым человеком, а сейчас мы уже к этому идем, где-то в 20-х годах ученые прогнозируют, что будет достигнуто полный контроль над каждым человеком. Он никуда уже не уйдет. Он всюду будет. Будет полная информация о нем. Все будут подконтрольны. Никто не сбежит. Ни один преступник не избегнет наказания. Правда интересно? Здорово. Ну, конечно. Видите, к чему идем? Одно государство, полный контроль, возможность распределения благ как угодно. Человек, который будет выдавать себя за спасителя мира, который принесет людям материальное изобилие. Я сказал людям, незаметно исчезнут только с лица земли миллиардов 3, 4, 5. Останется один. Незаметно. Все меньше и меньше. Золотой миллиард. Слышали когда-нибудь об этом? Да, это будут уже как аскариды копаться в изобилии земном. Вот, оказывается, какое благо принесет нам этот человек. Этот человек – зверь. Пребывая в потрясающей гордыне, он действительно объявит себя Богом Спасителем. Да все эти подхалимы и подлизы объявят его. Телевидение, радио и пресса вся восхвалит его. Помазан он будет, сколько вам нужно только помазаний всех церквей и религий. Все, все, что надо, все будет. И подумайте тогда, перед лицом этой ситуации, что сделал Христос для мира? Ничего. Что сделал он? Все. Кто подлинный спаситель мира? Вот к чему мы идем. При этом для нас важный вопрос. Очень важный вопрос. Какой? Вопрос о так называемом незаметном принятии Антихриста. Вопрос, который в высшей степени важен для всех. Что говорит Священное Предание по этому вопросу? Что говорят святые отцы? Говорят интереснейшие вещи. Вещи, кстати, те, которые не имеют ничего общего с тем, о чем можно прочитать сейчас во всякой этой литературе, которые наполнены сейчас этими всякими предтечами, печатями, цифирами, шестерками, ИННами, паспортами, переписями. И я не знаю только чем. Все видят, знаете, где зло-то? Не в себе. Нет, нет, это шестерки, это ИННы, это паспорта. Я хорош. Вот какая дьявольская уловка. Если Христос говорит, Царство Божие внутрь вас есть, какой отсюда вывод? И ад внутрь вас есть. В сердце человеческом. И этот рай и ад, это Царство Божие и преисподнее, зависит от чего? от того, как человек относится к заповедям Христовым. К заповедям Христовым, а не к чему-либо другому. Как может произойти незаметное принятие Антихриста даже христианами? Объясняю вам. Попытаюсь, по крайней мере, объяснить. Это произойдет с теми христианами, которые все более и более будут вести языческий образ жизни. Которые все более и более языческие ценности будут называть христианскими. Вы скажете, как это возможно? Очень просто. Совсем просто. Ну что вы? Вы никогда не слышали, чтобы где-нибудь в храме в какой-нибудь пели такую херувимскую, что можно в танец спуститься? Наверное, когда не слыхали. Не слыхали такие громы и молнии, которые извергает если большой хор, когда он поет там якода царя или еще что-нибудь? Ничего церковного тут нет. Это не церковное, это чисто язычество. Вспомните, даже Ветхий Завет и то знал, что Бог явится во гласе, хлада, тонко. Не в громе, не в землетрясении Бог. Во гласе, хлада, тонко. Здесь что? Если хотите, рок-музыка, только на другой манер. То умирают, то взрывается. Какие концерты? Очень легко, оказывается, превратить само богослужение в концертно-зрелищные мероприятия. Это очень здорово. Помню, как-то американцы однажды сказали, у нас все должно развлекать в церкви. Все должно развлекать. Почему же? А то иначе никто не пойдет. В церковь ходят за развлечением. Это изумительно. Лучшего, кажется, не придумаешь. И уже, пожалуйста, что происходит? То молодежный отдел одной из епархий организует совместно с другими рок-концерт, это публикуется, говорится о том, как церковь должна выходить из храма, мы должны идти к людям, замечательно. На почве рок-концерта мы, конечно, соединимся с людьми. Это изумительно. То, знаете ли, устраивает вертеп в монастыре, и в этом вертепе бродят Мишка-озорник, коза-дереза, и все это публикуется, пресс-служба епархии. Уже это что такое? Церковное явление. Вы слышите? Церковное явление. Подумайте только, куда мы идем, что мы делаем. Вы понимаете, в чем незаметность? Оказывается, чистое язычество уже начинает восприниматься нами как церковь, как характеристики церковные, как то, что действительно присуще христианству, то, к чему призван человек и так далее. Вы же понимаете? Мы, оказывается, все наше внимание обращаем на что? Чем бы заинтересовать людей? Как бы им помочь устроиться в этом мире? Это самое главное. А то, о чем, как человек должен приобрести подобие Христова, об этом мы меньше всего думаем. Незаметное принятие Антихриста, оно и заключается в том, что человек, постепенно обмерщаясь, христианин, постепенно обмерщаясь, он совсем и не заметит того, что, оказывается, многое то церковное, что мы называем церковным, оказалось уже далеко совсем не таковым. Это беда. Вот где незаметность. А не в том, что в штрих-коде обманом будет спрятаны шестерки. Какой ужас. А вы купите пакет молока и выпьете. Все. Приняли Антихриста. Ай-яй-яй. Это до чего мы дошли? А когда вся жизнь человеческая обращена исключительно на искание только вот этого земного, что, может быть, завтра я все отдам, вплоть и свое тело, так об этом никто не думает. Это поразительная вещь. Искание же мирового монарха – это явление, я думаю, вполне реальное и очевидное. И, кстати, должен сказать любопытную вещь, я не знаю, может быть, даже печальную вещь. У Игнатия Брянчанинова есть такой церковный писатель, прославленный в лике святых, писатель 19 века, человек замечательный, человек, который, если хотите, переложил святых отцов, всех древних отцов, на язык современности, на язык, который доступен уже нам, на уровень, доступный нам, Кстати, это очень серьезный вопрос. Учтите, что древние отцы никогда не писали просто так. Они писали, как правило, конкретным общинам, монастырским общинам, конкретным людям, учитывая их духовный уровень. Так вот, не зная этого, можно читать святых отцов, святых, правда же прекрасно, и не понять, и взяться за непосильные, и таким образом нанести себе тягчайший вред. Например, о молитве. Что он говорит? Нужно начинать молиться сначала, а не с середины и не с конца. Знаем ли мы, что это такое? Что это такое середина? Что это такое с конца? Что это такое молиться сначала? Даже не знаем таких вещей. Это удивительно. Мы занимаемся чем угодно. То, что нам совершенно необходимо, необходимо каждый день, если хотите, каждый час и, может быть, минуту, этого мы подчас не знаем. Что это означает? Он говорит, с середины начинает тот, кто, начитавшись отцов-безмолвников, вздумает подражать им. С середины начинает тот, кто, узнав, что, оказывается, нужно низводить ум в сердце, начинает этим заниматься искусственно. Усилием ума начинает пытаться сходить в сердце. Повреждает тот человек и ум, и сердце. С конца начинает тот, кто ищет в молитве ищет благодатных состояний и переживаний. И он заканчивает рассуждение, говорит так. Начинать нужно молитву сначала. Если хотите, нашу молитву мы должны начинать сначала. Не какую-то молитву отдельную, а молиться вообще. Мы должны начать сначала. Какое же это начало? Какое это начало? Молиться надо, говорит он, с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Точка. Вот, оказывается, правильная молитва. Вот только что может являться для нас началом. Вот о чем надо думать. Он прямо говорит, душа молитвы – внимание. Там, где нет внимания, не обманывай себя, христианин. У тебя молитвы нет. Ты подобен пустому орудию, трещотке пустой, который трещит, трещит, и никакого смысла в этом нет. Там, где нет внимания, нет молитвы. Как легко превратить молитву во что? В перечень слов, в бездушное произнесение и так далее. Так вот, оказывается, что вот духовная жизнь, она должна быть направлена что? На исполнение заповеди Евангелия. И это исполнение заповеди, сопряженное с правильной молитвой, постепенно открывает у человека бесконечный мир внутри его души, бесконечный космос внутри его души, там, где есть Царство Божие, которое не может быть отнято ничем, в том числе и самой смертью. Христос призывает к этому, говоря, человек, ты же смертен, ты же пойми, что ты смертен, и ты же не знаешь, какой миг у тебя отнимется эта жизнь. Ищи Царство Божие и правда Его прежде всего. Не заблуждайся. Антихрист говорит совсем другое. Человек, вот тебе блага земные, вот решение тебе всех человеческих проблем, вот тебе ты поистине исполнишь свою миссию помощи другим людям. Ты царь, ты Бог. Я начал говорить о том, что есть некое печальное предуказание у святителя Игнатия Брянчанинова. Я вам почти наизусть произнесу эти строки. Какая мысль, которую ой как нужно бы знать всем современным нашим людям. Этот великий святой XIX века говорит, наш народ, это русский святой, вы слышите, о каком народе он говорит? Наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, так он называет Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Теперь подумайте, много ли вы найдете народов, которые бы с таким азартом искали бы себе царя? Можно найти только древних иудеев, когда у них был период судей Божиих, когда они отказались от потребли у Бога царя, дай нам царя, осудил их Бог. Почитайте Библию, почитайте. Осудил их Бог и дал им царя, так что они взвыли. Но это вопрос другой. И наш народ, оказывается, повторяет ту же историю. Посмотрите, какая страсть, какое искание. Думают, здесь решение всех проблем. Такое предуказание, такое пророчество. Наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Видимо, он эти сказал слова не просто от себя. Не просто. Тогда что было говорить? Тогда и так был уже царь на Руси. О чем было говорить? Просто можно было полагать, что один из наших царей станет им? Я не знаю. Он говорил, конечно, это по откровению. И это откровение сейчас, какое находит, если хотите, глубокое себе оправдание. Ни в одном народе мира вы не найдете такой страсти. И неудивительно, если вдруг мы действительно сумеем выдвинуть такого царя и сделаться его орудием. Очень возможно. Это, так сказать, предугадывать не будем. Зачем нам гадать? Важно это знать, что, оказывается, задача наша, христианская, состоит в чем? Пусть решают политические проблемы политики. Ну что мы там понимаем? Что понимает простой народ в этом? Наша задача, прежде всего, это созидание Царства Божьего внутри нас находящегося. Вот наша задача какая. Наша задача жить по заповедям, жить каясь, жить соблюдая элементарные условия по отношению друг к другу, условия жизни, относясь с любовью друг к другу, с покаянием осуществляя свой жизненный подвиг. Оказывается, только правильная христианская жизнь укажет нам на то, где неправда антихристова. Укажет и покажет нам, где идет обмерщение, где началось уклонение, даст нам возможность непринятия вот того человека, который объявит сам себя спасителем, принятие его за спасителя мира. Христос и антихрист – это действительно две полные противоположности. Христос указывает вверх, небо, которое где находится? В сердце человеческом. Антихрист указывает здесь, в землю, здесь рай, здесь господство, здесь твое благо. И оно, как прах земной, разрушится, как вы знаете по откровению, по очень недолгом времени его правления, его существования. Ну хорошо, пожалуйста, вот тут некоторые записки уже есть, я сейчас прочту, и мы с вами поговорим. Почему все то, что написано в Апокалипсисе, должно сбыться, осуществиться? Тогда для чего Апокалипсис дан, если все то, что в нем написано, должно сбыться в точности, ничего нельзя изменить? Есть ли хоть какой-то вариант, чтобы избежать такого сценария жизни? Скажу, не только есть, а он и предписан. Вы помните, что было сказано Богом пророку Ионе? Кто сказал? Бог. Что сказал? Ниневия будет разрушена. Что случилось? Случилось то, что Ниневия-то осталась, а макушка бедная у пророка Иона под солнцем так нагрелась, что он взвыл бедный. Говорит, Господи, отними дух мой, я больше не могу. Ну еще бы, когда 50 градусов жара. А тыква, под которой он сидел, увяла. Ему Бог и сказал, тыква, которую ты не выращивал, вот она увяла, и ты уже все, и смысла жизни нет, и все пропало, отними душу мою. А ты хочешь, чтобы я погубил тех, где, я не помню, сколько там тысяч, которые не могут отличить правой руки от левой. Сколько? Не помните? Много. Так, в чем дело? Ниневия покаялась. Слышите? Покаялась. 3 дня. Это в тех условиях ничего не есть, не пить.
Попробуйте вы хотя бы в наших условиях это сделать, и тогда узнаете. Это было поистине покаяние, которое происходило от всего существа человеческого. Бог увидел это и изменил свое слово. Все пророчества, предсказывающие нам то-то и то-то, все не всегда, если хотите, написаны с огромными буквами словом «Если не покаетесь». Помните, когда упала башня Силамская и убила 18 человек? Помните, Господь говорит, вы что думаете, они грешнее всех были? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, тоже и с вами будет. Поэтому не думайте, что апокалипсис является каким-то, знаете ли, роком. Почему Господь сказал, никто не знает ни дня, ни часа? Потому что все зависит от чего? От духовного состояния человечества. И прежде всего, от духовного состояния христиан. И прежде всего, от духовного состояния христиан православных. Можно быть, знаете ли, христианами по форме. А можно быть христианами по существу. И это серьезнейший вопрос, который каждый должен решить для себя. Вот мы только что говорили о молитве. Можно вычитывать молитвы. Можно посещать богослужение и проводить это мероприятие, ждать, когда оно кончится. Не слишком ли там затянули? Или сегодня, слава Богу, поскорей окончили мероприятие. Хористы очень часто, это что у них? Это концерты, между которыми существуют антракты. Можно превратить богослужение во что? Богослужение, храм – это место молитвы. Это время и место молитвы. Человек, приди, дома ты не сможешь помолиться. Здесь как раз то место и то время, когда ты можешь хоть немножко побыть с собой. Действительно покаяться, вы слышите? Что значит помолиться? Вспомнить свои грехи и покаяться перед Богом так, как каялись бы вот перед другим человеком. Перед Богом надо каяться, а не забывать. Это просто один из примеров. Так вот, если будет христианская жизнь, да, и Ниневия не падет, и Москва останется. А если не будет этого, то пусть пеняет человек на самого себя. В Библии, кроме души, часто упоминается слово «дух» человеческий. Какая разница между духом и душой? Знаете, иногда эти слова употребляются как синонимы. Иногда эти слова имеют действительно различный смысл. У святых отцов понимание их различно тоже. Некоторые понимают под духом. Но вот я вам скажу их слова, и что интересно, мы поймем. Высшая часть души. Ну и что мы поняли? И что мы поняли? Высшая часть души. Что? Ничего не поняли. Иногда под духом, разумеется, ум. А что, разумеется, в данном случае под умом? Я вам скажу, просто попытаюсь, может быть, немножко, ну, отойдя от этих различных точек зрения, попытаюсь сказать, что подразумевается под, я бы сказал, духовным состоянием человека, чем определяется его духовность. Потому что это нам гораздо важнее, чем копаться в тех вещах, которые до конца мы никогда не сможем, так сказать, понять, не имея соответствующего опыта. Духовность человека определяется тем идеалом, к которому он стремится. Если идеал слишком высоко звучит, хорошо, иначе скажу. Определяется той целью в жизни, которую ставит перед собой человек. Последний, окончательный. Не задачи жизненные, их много в жизни, а та конечная цель, которая стоит перед человеком. И эта цель может быть очень различна. Одни ищут богатство, другие – славы. Третьи ищут правды, истины, смысла жизни и так далее. Духовность человека определяется характером его веры. Один верит во всякие предрассудки. Вот верит человек в пустое ведро, и все. Он, знаете, как будет дуть от этого ведра пустого. Только держитесь. И все. Поверит в шестерки. Все, бедный. Все, что с ним будет? Придет он куда-нибудь в гардероб, а там ему дадут номер 666. И все, и обомлел. Завопит, дайте аверьянке ведро. Бедные люди, чем мы только можем себя мучить? Какими идеалами, какими нормами? Что я говорю еще раз, антихрист – это совокупность, если хотите, это совокупность всех страстей, когда люди страсти примут за добро. Вот что такое антихрист, а не эти знаки и прочие всякие вещи. Так вот, духовность человека определяется той конечной целью, к которой он стремится. Он может стремиться к чревоугодию, к богатству, ко всякому роду вещам. Вот чем определяется его духовность. Поэтому по духу можно сказать, это состояние человека, направленность его души, направленность. Душа обладает рядом свойств. Это ум, это воля. А духовность, дух – это направленность его души, которая может иметь характер очень различный. Очень различный. Вот. Ну, а сами по себе эти определения – многое значимость этих вещей, она не имеет существенного значения. Главное, чтобы направленность была верная. Поэтому и говорим, духовный человек кто? Который весь устремлен к чему? Как мы говорим, к Богу. А что это значит к Богу? Ведь Бог не существо же, которое сидит где-то там, знаете, в каком-нибудь созвездии. Так и смотрит на нас. Что значит к Богу устремлено-то? Что это значит? Это значит искание, прежде всего, жизни по совести и заповедям, которые мы находим в Евангелии. Это же прекрасные же заповеди. Но скажите, что там плохого? Относись к другому человеку так, как ты бы хотел к тебе относились. Снисходи к немощам и недостаткам другого человека. Снисходи. Не осуждай другого. Ты же не хочешь, чтобы тебя-то осуждали. Покажи пример кротости, воздержания, миролюбия. Подумайте, что здесь худого? Вот духовность человека и определяется степенью его стремления к этому и степенью приобретения этого. Вот это для нас важно. Понятие не столько, значит, духа, сколько духовности. И да избавит Бог, когда эта духовность направлена на искание похвалы человеческой, на честолюбие, тщеславие, гордыню и так далее. Вот тогда будет беда. Будут ли довольны те, кто ищет материального изобилия, и антихрист им его даст, или их жизнь с антихристом будет мучением? Я вам скажу, вопрос непростой. Я уже сказал вам, что научно-техническое развитие уже сейчас с полной силой свидетельствует нам, что человечество идет к эпохе такого рабства, которого никогда в истории человечества не было. Раб мог сбежать раньше, правда же? Перетереть какие-то оковы и цепи. Могли договориться друг с другом. Мы идем к такому рабству, когда никто никуда не сбежит. У всех будет в каком-нибудь месте чип, о котором он не знает. Место оставим уж, ладно. Ни слова нельзя сказать. Все тут же будет передано компьютеры. Малейшие. Идем к полному рабству в этом смысле. Полный контроль. И если хотите, где контроль, там уже и огромная управляемость. Вы же понимаете. И к этому все идет. Уже вы посмотрите вот это процессы глобализации. К чему они ведут? Уже единство всех средств массовой информации. Оно уже давно, собственно, в одних руках. Вы обратите внимание. Это удивительное дело. Все основные средства массовой информации, это впечатление такое, что все они какие-то злодеи страны. Показывают самые неприятные. Показывают картины отвратительные, развращающие. Странно. Почему? С какой стати-то? Вы подумайте. Ну, почему не показывать ангелов? Почему от них дьявола? Почему телевидение, говорят, не показывают любовь, радость, нет, говорят, жадность. В чем дело? Они все в одних руках находятся. И понимаете, каких? Каких? По плодам древо узнается. Так что вопрос о том, будет ли это радость или мучение, Правда, трудно даже мне это сказать. Я думаю, что нам всем это будет трудно сказать. Но ясно одно. Все будут подконтрольны. Все. Не исключено, что, может быть, даже смогут читать и мысли. Не исключено. Может быть, достигнут, может быть, и этого даже. Техника развивается в данном случае очень быстро, я вам скажу. Технический прогресс, ой-ой-ой, какими шагами идет. По крайней мере, все слова будут фиксироваться. Любое место, никто никуда не сбежит и никуда не денется. Все будут подконтрольны. Так вот вопрос, быть подконтрольным, это как, я не знаю, мучение или не мучение? Я затрудняюсь. А представьте себе, что если церкви перестанут быть церквами, когда человеку некуда сходить, он придет туда, в церковь, а там его такого гопака устроят, что он сбежит бедный. Когда вместо икон ему намалюют там, знаете ли, соседку свою увидит, да еще неизвестно в каком виде, или соседа. В общем, вещей можно ожидать самых различных, но и самое, может быть, такое, которое трудно объяснить, но о чем действительно говорит Священное Писание, что царствие будет мрачно. Ведь вы учтите, мы не придаем значения той реальности, которую называем духом, а зато все знаем дух человека. Хотя бы даже такое простонародное выражение, он все не в духе. И с человеком не в духе трудно общаться. А представьте себе, если правитель вселенной будет иметь сатанинский дух. И все его управление, все будет пронизано, весь мир, этим сатанинским духом. Я думаю, все-таки немножко, но мы можем себе представить, что это значит. Потому что сатана – это есть раздор, нарушение мира. Это страшнейший эгоизм. Это воспаленные страсти. Думают глупые, что стоит только людям дать материальное изобилие, и они будут счастливы. Какое-то это просто такое безумие, что трудно себе представить. А тщеславие, кто лучше? А зависть, интересно, кто уберет? Да из-за зависти люди убивали друг друга. А из-за тщеславия что человек делает? А ревность? А лукавство? А лицемерие? От этого кто избавит? Мучает-то нас в гораздо большей степени страсти, а даже не материальный недостаток. По одной из статистик, вот современных, были проведены исследования очень интересные. Вот в Финляндии нам один епископ говорил, что примерно половина людей в Европе, в Западной Европе, на которую мы смотрим как на страны благоденствия материального, примерно половина людей потеряли смысл жизни и пребывает в какая-то как тоска. Не находит ни в чем удовлетворенности. Вот посмотрите, обратите внимание, всюду ездят, приедет, смотрит, посмотрел, пошел дальше, везут на колясках. Не знают, чем удовлетворить себя. Потому что откуда туризм-то? Гуманизм ведь что говорит? Человек, это звучит гордо. Человек, это краса вселенной. Так что ж ты, человек, бежишь от самого себя? Что ж ты едешь и смотришь сюда каменья, краски и так далее? Что ж ты бегаешь-то? Где же эта твоя гордость? Где эта краса? А ведь на самом деле человек действительно это вершина. Вершина. Макарий Египетский говорил, что я не видел ни на небе, ни на земле ничего более прекрасного, чем душа человеческая. Вы слышите? Но кто ее видит, душу? Видит только тот человек, кто действительно живет духовной жизнью. Полнейший материализм наложит печать глубочайшего уныния на людей. Вот это можно уже видеть даже по той статистике, которая сейчас уже имеет место.